Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Когда-то Германия была раздроблена на несколько независимых образований. Потом объединилась в единое государство. Но после Второй мировой войны опять случился раскол, но уже на две части, западную и восточную. Федеративная республика Германия, ФРГ, была провозглашена на территорию, которую после войны контролировали США и Великобритания. Германская демократическая республика, ГДР, в зоне ответственности СССР. Это была самая западная социалистическая страна. Прошли десятки лет, и 3 октября 1990 года ГДР вошла в состав ФРГ, а Германия снова стала единой. С тех пор 3 октября отмечается День германского единства. Почему не 9 ноября, когда, например, пала Берлинская стена, было бы логично, но этот день в истории Германии связан с другими темными периодами, например, с пивным путчем в 23-м году, и понятно, что с фамилией Гитлера, и с ноябрьскими погромами 38-го года. Сегодня мы вспомним, почему в итоге ГДР вошла в состав ФРГ, но особенно сосредоточимся мы на том, как жилось немцам в Восточной Германии. Сейчас с нами на связи журналист, издатель из Германии Александр Мельников. Александр Анатольевич, приветствую вас.
Я вас приветствую из Франкфурта на Майне. Доброе утро.
Отлично. А Франкфурт на Майне — это у нас Западная Германия, правильно?
Это Западная Германия, да, правильно.
Но мы все-таки будем чуть больше про Восточную говорить. И вот для начала хотелось бы понять, понятно, что Германия так или иначе очень сильно пострадала во время войны, и, к сожалению, многие города исторически потеряны, архитектурные ценности были и в Восточной, и в Западной. Как и чьими силами шло послевоенное восстановление ГДР?
Ну, будем так говорить, что, конечно же, ущерб, который, да, понесла вот это и Восточная Германия, и другие страны, все, кто были участниками вот этого просто гигантского по масштабам военного конфликта, он, конечно же, не оценивается только какими-то потерями архитектурных сооружений. Там можно говорить об этом многопланово, да, так сказать, и были материальные какие-то потери, да, и были духовные потери. Вот. И как и чьими силами, ну, будем так говорить, что нельзя, конечно, сказать, что руками самих вот немцев, да, которые в 45-м году собственноручно разгребали, да, завалы в городах, которые были разгромлены после войны. Потому что вот это послевоенное восстановление ГДР, эта тема, конечно, она очень такая широкомасштабная, да, потому что практически вот немцы называют вот это вот время как бы час нуль, да, штунде нуль, час нуль, то есть нуль. Вот с чего начать? И причем речь идет не о том, что в какое конкретное направление идти, а речь идет о 360 градусах. То есть речь идет о 3D, да? То есть в каком направлении развиваться экономике, политике, как быть, так сказать, с духовными ценностями и так далее и тому подобное. Вот. Я думаю, что вы имеете, ну, конечно, больше сейчас то, что касается экономики, да? Вот. Mm-hmm. Просто так куда-то инвестировать какие-то деньги, таким образом невозможно, конечно, восстановить какое-то государство. Вот поэтому после того, когда закончилась мировая война, в первую очередь, конечно, мировым державам нужно было определиться, кто, имеет право голоса, чья как бы возьмет. Вот, и, так сказать, как договориться так, чтобы это не привело к новому конфликту уже между самими державами, мировыми державами. Противоречие в политике, конечно, вот этой вот держав антигитлеровской коалиции бывшие, они, конечно, были всегда с самого начала. Вот, и там можно так говорить, что не только 45-46 год, но практически каждый месяц и каждый день они были поворотными. И причем, как бы, сначала можно было говорить о том, что у них было вот время сотрудничества. Вот у них сначала вот как бы первое время действительно проводилась политика сотрудничества. То есть искались какие-то способы, чтобы вот эту вот колоссальную, так сказать, вот ситуацию, да, когда все уничтожено, когда вот час ноль, каким-то образом совместно попытаться ее разрулить. Вот. Но постепенно вот эта политика сотрудничества, она перешла к политике послевоенной конфронтации, которая, когда каждая из, так сказать, вот, сторон, ну, будем так говорить, что вот было две стороны, да, значит, наша сторона, советская сторона, и сторона, так сказать, на которой находились США, Великобритания, Франция. Они, конечно, так сказать, стали еще жестче продвигать свои именно требования. Вот. И можно так сказать, что 1946 год, он поэтому стал практически вот началом как бы вот этой вот войны своеобразной, которую позже назвали холодной. В Западной Европе, в Западной Европе, я имею в виду Европе, которая была под контролем западных держав, вот, они, конечно же, сходу начали думать о том, в каком направлении двигаться Германия, которая была освобождена. Вот и там, конечно, начали формироваться основы социально-экономической и политической структуры по их собственному образу и подобию, можно так сказать, что вот по образцу западных демократий. Вот. А в странах Восточной Европы, которые контролировались Советским Союзом, складывалась такая социально-политическая система, как, в принципе, был у нас в Советском Союзе, можно так назвать, система государственного социализма. Вот. И, естественно, конечно, что нельзя было смотреть, как на Западе, люди профессионально взялись за свое дело и ничего не предложить. Получил эту вот проблему, да, нужно ее решать. И поэтому, конечно, Советский Союз, должен был придумать какую-то такую альтернативу, которая работала бы. И поэтому Советский Союз, конечно, сумел создать вот такую вот, для начала, если говорить вот как бы с военной точки зрения, Советский Союз смог создать сферу такую безопасности, вот подушку безопасности, вот, с помощью того, что закрепил ряд двусторонних договоров со странами Восточной Европы, с Польшей, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Албании, Югославии и так далее. Вот. То есть, с военной точки зрения, конечно, да, нужно было закрепить свое, господство для того, чтобы, западные державы не продвинулись еще дальше. То, что касается экономической системы, то с 45 по 48 год это было время, когда нужно было решать, как ответить на план Маршалла. Вот, в котором, конечно же, Союз не был согласен. И поэтому решили, я думаю, что не в одночасье, конечно, а просто вот время подсказало, что нужно как-то вот самим организоваться. Вот помощь утопающему должен был оказать сам себе утопающий под мудрым руководством Советского Союза. И поэтому был создан Совет экономической взаимопомощи, СЭФ. Вот я до сих пор еще помню это прекрасное здание высотное в Москве. Вот, ну, конечно, это было потом уже позже построено. И вот в январе 49-го года был, значит, создан СЭФ. Его участниками стали все соцстраны Европы. Правда, кроме Югославии, насколько я знаю. Вот. И годом позже к нему присоединился ГДР тоже. Вот. Кстати, этот СЭФ, он включал в себя не только восточноевропейские страны, вот, но туда, по-моему, входили еще даже Монголия, Вьетнам, и, если я не ошибаюсь, даже Куба, по-моему, туда входили. Вот. И вот страны вот, вот этого союза, как бы, они не только обменивались каким-то опытом хозяйственным, техническим и так далее, вот, но они, так сказать, и обменивались и продовольствием, и оборудованием. И самое главное, что началось не просто какое-то строительство хаотичное чего-то, да, а все это делалось под, согласно плану, принятому, так сказать, вот правительствами вот этих вот страны, и, под, конечно же, под мудрым руководством Советского Союза. То есть я, насколько понимаю, что я просто даже в восторге вот от того, что Советский Союз, несмотря на то, что, конечно, у самого такие проблемы были, самому надо было восстанавливать свое хозяйство, что вот нашлись вот помимо вот как бы вот военных, да, которые, значит, проходили свою службу в ГДР, военных специалистов, нашлись специалисты по экономике, вот, которые смогли придумать такую очень интересную систему, вот по которой и развивалась ГДР, естественно, при поддержке Советского Союза, потому что из Советского Союза шло все. Сырье, да, начала развиваться тяжелая промышленность в ГДР. Вот, сырье, потом оборудование и так далее. То есть даже вот бытует такое мнение, что Советский Союз после войны очень много из Германии там вот вывез, да, заводов, оборудования, все на свете. Вот, но Советский Союз много как раз ГДР и дал. Потому что иначе без этой помощи, без этой поддержки ничего там просто-напросто не росло бы и ничего бы не работало.
Да, Александр Анатольевич, вот вот. В 49-м году военная администрация СССР уходит и образуется на месте вот этой зоны советской оккупации в Восточной Германии новое государство ГДР. 49-й год. 53-й год, когда уже и Сталин умер, лето, 17 июня, в нашей историографии это обозначается как событие 17 июня. А что это были за события и что к этому привело, раз вы говорите, так, так все неплохо развивалось и восстанавливалось?
Ну, нельзя, конечно, сказать, что так все неплохо развивалось и восстанавливалось. Я думаю, что не все же ведь было гладко, потому что ну, немцы, вот восточные именно германские немцы, они, получается, должны были за короткий период времени пережить, ну, как минимум, две катастрофы, да? Вот, во-первых, так сказать, вот сама вот Вторая мировая война, вот, а во-вторых, да, во-вторых, вот как раз то, что вы говорите о событии 17 июня 53-го года. Ну, 53-й год, конечно, он такой, будем так говорить, что он такой был поворотный, да, Сталин умер, вот что теперь дальше, да, и в Советском же Союзе тоже все пошло в сторону потепления, вот, и в 53-м году практически по всей Германии, но не только в Германии, и в других соцстранах тоже пошло движение, недовольство. Уже прошло какое-то время после войны. Вот, и у немцев, у восточных немцев, конечно, перед глазами было, так сказать, вот, был пример Западной Германии, где они видели, они не просто видели, да, что там что-то лучшее, да, что-то, так сказать, более перспективно, чем у них на Востоке.
Да? А они тогда могли беспрепятственно там перемещаться, да, вот посещать, да, ФРГ.
Вот я хотел сказать, что вот именно вот Восточный и Западный Берлин, да, вот Ведь был до того, как эту Берлинскую стену воздвигли в 61 году, было же ведь свободное перемещение в этот, из восточного в западный Берлин, и очень много восточно-германских специалистов ходили туда, практически ездили на работу в западный Берлин. Естественно, конечно, что они видели своими глазами, в чем разница. Вот эта разница, конечно, она была в чем? В западном Берлине лучше платили, зарплата была лучше. В западном Берлине они видели, конечно, что там больше каких-то, там больше было товаров, да, больше свободы, там вот как-то вот немножко все шло по другому совершенно направлению, да, вот план Маршалла, конечно, вот его называют экономическим чудом, не зря. Вот. И я так думаю, что вот эта вот информация, да, она каким-то образом, так сказать, вот расходилась, да, и потребовались какие-то вот годы, когда люди увидели, что, да, вот это, знаете, постоянно соревнование же ведь было, на кто, как бы, кто, кто быстрее докажет, что он лучше, да, что, что вот, вот Восточная или Западная Германия, кто дальше, как бы, уйдет, да, в своем развитии. Вот. И было видно, что, как бы, это совершенно разные модели развития. Видно, что на Востоке, как бы, вот отставали, отставали, да, действительно, было отставание. Вот. И вот я думаю, что на этой основе возникло недовольство у людей. Они подумали, что это, сказать, что мы теряем какой-то шанс на будущее. Вот. И начали вот это недовольство высказывать. Я помню, что по разным городам, конечно, вот эти проходили акции протеста. Но вот, например, мне сейчас в голову пришло сразу вот 17 июня 1953 года в городе Халле. А в городе Халле там... По-моему, даже десятки тысяч человек вышли на улицу, вот, и они протестовали, значит, вот, против ужесточения, так сказать, порядков там и так далее, против ограничения свободы. Вот они хотели все-таки, вот, чтобы как-то все немножко было более лучше, вот, судя по тому, что рассказывают родственники, знакомые или прочие, кто были в Западной Германии. Вот, ну, для многих Западная Германия – это был Западный Берлин, да, потому что... Это вот основное было место, вот, которое можно было бы увидеть даже глазами. Так вот, свободный был проход. И почти, насколько я знаю, 500 000 людей каждый день, как бы ежедневно, ходило туда-сюда, вот, на работу, отдыхать и так далее. И вот это привело к массовым протестам. Конечно, я думаю, что наверняка там и спецслужбы западные тоже сыграли какую-то роль, которые поджигали эти протесты. И вот в городе Халле, про который я начал говорить, 17 июня...
Это город разве? Это же целый округ? Или
это город. Халле-Залле, да, это город. Кстати, сегодня там проходит... торжественные мероприятия, посвященные Дню Единства Германии. Там сегодня бундесканцлер Меркель находится и бундеспрезидент Штайнмайер, вот, и президент Бундестага Шойбле там сегодня в городе Халле именно. Вот. И в этих стычках там, я насколько знаю, даже были жертвы, там люди погибли. Вот, то есть пытались каким-то образом...
Туда же танки даже подъехали, да?
Да-да, советские танки там были, да. Да, вот я просто вот сейчас как пример вспомнил в Халле, что там действительно, да, даже значит, вот советский контингент должен был выдвинуть даже танки. Вот были жертвы там, вот. И вот поэтому, 17 июня, поэтому вот эта вот дата, она, конечно, тоже вот считается исторической здесь, что все-таки не тогда, когда уже, так сказать, был 89-й год, вот, а, конечно же, намного раньше люди все-таки хотели, вот, чтобы было побольше свобод и чтобы было больше комфорта как бы, в жизни.
Да, Александр Анатольевич, ну вот после 53-го года прошло 8 лет, и только тогда была построена Берлинская стена. Что в итоге сподвигло руководителей Восточной Германии к вот этому шагу?
Ну, причин, конечно же, много было. Будем так говорить. Мы сейчас уже частично, конечно, затронули эту тему. Вот что именно сподвигло?
Люди уезжали?
Люди не просто уезжали. Там очень много было причин. Но вот будем так говорить, что разница вот именно в уровне свобод и вот развитие вот этих двух частей Германии, она вот к этому времени стала настолько очевидной, что уже люди не просто ходили вот как раньше, да, вот я вам рассказывал сейчас только что на работу, как бы туда утром пошли, а вечером вернулись, а многие просто видели, что они, например, как специалисты, больше могут зарабатывать в Западном Берлине, что они там лучше могут жить. Естественно, конечно, что у очень многих там были родственники, которые остались. И вот это постоянное дергание, да, что вот нужно возвращаться к себе, и вот ужесточение именно вот этого пропускного режима. Я даже помню, что там когда-то дошло уже даже до того, что перестали пропускать через границу молодежь, пропускали только пожилых людей, вот не помню точно, по-моему, которые старше 60 лет, что-то такое даже. Ну, понятно, что это никому не понравится. Вот. И поэтому настолько много людей начало туда уходить, что просто-напросто когда-то руководство, значит, ГДР поняло, что вот эту вот как бы вот эту дыру, ее нужно ликвидировать. Ее нужно ликвидировать, потому что ее стало как-то невозможно затыкать просто. Вот. И поэтому обратилась, значит, во-первых, к Советскому Союзу. Ну, ничто, конечно, не делалось без разрешения, да. Вот. И, значит, вот его руководитель ГДР тогда, Вальтер Ульбрихт, он, значит, в августе 61-го он получил вот необходимую поддержку руководства СССР, потому что без СССР, конечно же, ничего не осталось. Вот. Ну, формально будем так говорить, что и страны организации Варшавского договора тоже поддержали, так сказать, вот эту вот инициативу. И, значит, вот в начале августа, по-моему, где-то 5 августа, вот как бы... вот это вот разрешение было получено, и вот на заседании Политбюро, значит, СИПГ, было вот это, принято решение о закрытии границы ГДР с Западным Берлином. Вот постановление вышло пару дней позже, к 12-му, а вот 13-го ее уже и закрыли. Причем совершенно неожиданно вот, для всех. Вот, был эффект, конечно, неожиданности. Вот. И это было такое вот радикальное как бы решение принято, потому что иначе, так сказать, вот это вот свободный пропуск, свободный вот режим пропуска, он просто-напросто уже он был невозможен. Вот и поэтому вот, значит, вот возникло необходимость поставить эту стену, потому что ну, была просто реальная действительно опасность, что ГДР потеряет не просто какое-то количество людей, да, а грамотных специалистов, на которых, в принципе, держится любая экономика любой страны. Да. Вот если они просто беспрепятственно уйдут и там останутся, а кто будет работать здесь? Вот если просто уговорами это не получается, то, значит, нужно просто радикально как-то вот эту дырку перекрывать. Uh-huh.
А по...
я думаю, что вот так и было. Да.
По остальной границе между ГДР и ФРГ до 61 года какая ситуация была? Ну, то есть не в Берлине, uh-huh. а вот где вот государственная граница. Там можно тоже было спокойно uh-huh. перемещаться?
Ну, я сейчас вот не знаю, что касается вот ситуации по периметру, да, ГДР. Mm-hmm. Я помню только, что там тоже были пропускные пункты, и, конечно же, вот не буду сейчас говорить, когда именно конкретно, вот уже прямо жесткий такой прямо пограничный контроль начался. Вот, но я думаю, что вот, наверное, 60-х годов, потому что я помню, что были же ведь... вот эти вот знаменитые случаи, да, когда на вот этих контрольно-пропускных пунктах или рядом с ними кто-то пытался там перейти эту границу, все было закрыто. Значит, сама граница вот, между Восточной Германией и Западной Германией, конечно, когда-то она была перекрыта полностью. То есть настолько полностью перекрыта, что там не просто пограничные наряды ходили, вот, и проходить можно было не только просто там, вот, не просто там, где контрольно-пропускной пункт, а нужно было оформлять какие-то документы, какие-то разрешения и так далее. Вот, да и вообще потом, уже, я так думаю, между 60-ми и 70-ми, граница была укреплена и соответствующими, так сказать, вот электронными системами, да, и так далее.
Да, Александр Анатольевич, сейчас нам нужно паузу небольшую сделать. После нее мы вернемся в эфир, продолжим беседу, так что оставайтесь с нами на линии. Александр Мельников, журналист, издатель из Германии. Беседуем мы о Германской Демократической Республике.
Спутник «Эрудита».